Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Компромисс между Грузией и Россией, который позволит Москве присоединиться к Всемирной торговой организации. Приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве, открытие Большого театра, защита Подушкинского леса, проблемы еврозоны в обзоре западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» – все это в этом часе нашей программы. Россия вышла на финишную прямую в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. Накануне при посредничестве Швейцарии российским и грузинским представителям удалось достичь соглашения по контролю за перемещением товаров через Абхазию и Южную Осетию. За этой темой следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Что говорят о происходящем в Москве и в Тбилиси?
Ну вот, собственно, в прямой эфир мы идем, потому что стали известны пока анонимные, но реакции в Москве на то, какие соглашения достигнуты. Анонимный источник в Министерстве иностранных дел России заявил российским агентствам, что в самое ближайшее время, как Москва надеется, удастся выйти на завершение всей эпопеи, завершить все необходимые процедуры, чтобы выходить на согласованные решения. Ну, вот такая формулировка очень округлая, но, тем не менее, очевидно, что Москва более довольна, нежели недовольна компромиссом, который был достигнут. Конечно же, Запад очень серьезно ожидал от России после того, как стало известно, что на следующие президентские выборы идет Владимир Путин, все-таки куда стремится Россия в ВТО или укреплять таможенный союз, уже забыв о том, что она хочет во Всемирную торговую организацию. И совсем недавнее интервью Владимира Путина было, я думаю, ожидаемым на Западе сигналом. Вот что он сказал пару недель назад китайским журналистам.
Мы хотим вступить во Всемирную торговую организацию. Главным образом потому, что это повышает уровень доверия к экономике и к процедурам в рамках этой экономики. Кстати говоря, мы полностью уже адаптировали наше внутреннее законодательство к требованиям ВТО. Основные вопросы решены со всеми главными партнерами. Я думаю, что это вот сегодня вопрос такого, скорее, политического тоже характера. Если наши основные партнеры в Европе, в Штатах хотят, чтобы Россия была членом организации, а сама организация действительно была универсальной, все-таки без России нельзя сказать, что она совсем уж универсальна. Она жила без нас, организации, жить еще будет без нас, безусловно. Но все-таки страна, которая, скажем так, сегодня больше всех нефти добывает и продает в мире, наверное, было бы лучше, если бы она была членом организации. Значит, страна, которая имеет возможности, скажем, в других отраслях, а их достаточно много сегодня, которые влияют на мировую торговлю, тоже было бы лучше, если бы там страна была наша.
Ну, надо сказать, что, конечно же, в самой России и в соседних с ней странах, в Беларуси и в Казахстане задаются вопросом, какова теперь будет судьба таможенного союза и как будут сталкиваться регулятивные документы ВТО и таможенного союза. Вот что отвечает на этот вопрос Радио Свобода, руководитель бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
У нас при присоединении были согласованы все нормы таможенного союза, поэтому больших каких-то несоответствий, какого-то напряжения ожидать не следует. Но в то же время надо отметить, что в документах таможенного союза указано, что право ВТО имеет приоритет по сравнению с правом таможенного союза. Вот это вот важно учитывать. Поэтому в случае каких-то, так сказать, коллизий, ну, их нельзя исключать, то вот надо будет иметь в виду, что право ВТО, как международное право, имеет первенство.
Но здесь нужно, конечно, понимать, что дело в деталях, потому что соглашение, собственно, состоящее из двух частей, это международные посредники и электронные доклады о провозе товаров, это давнее предложение. Все-таки давайте послушаем, что говорят в Тбилиси, потому что очевидно, что именно Тбилиси должно было соглашаться на планы Швейцарии, собственно, скорее всего, так оно и было. Репортаж Георгия Кабаладзе из грузинской столицы.
После нескольких раундов напряженных переговоров в Женеве при посредничестве Швейцарии делегации России и Грузии вплотную приблизились к соглашению по вопросу вступления России в ВТО. Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия согласилась с компромиссной формулой, которую предложила Швейцария.
Швейцарская сторона распространила документ, который является консенсусным документом. Это соглашение между Россией и Грузией, и она предложила нам взять этот документ и согласиться с ней. Грузинская сторона уже выразила свое согласие. Мы считаем, что это хороший документ, который как бы соответствует всем нашим требованиям. И на этом этапе сейчас мы ждем согласия российской стороны. Если российская сторона согласится, то это значит, что у нее будут все шансы вступить в Всемирную торговую организацию. Это документ, который устанавливает механизм контроля, механизм мониторинга над всеми товарами, которые входят и выходят из торговых коридоров между территориями России и Грузии. Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть представители международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент. А второй компонент – это система по обмену информацией, электронная система по обмену информацией. То есть это механизм, который состоит из двух компонентов. Для нас этот механизм приемлем, мы считаем, что это очень хорошее предложение со швейцарской стороной. Вчера поздно ночью мы это получили, рассмотрели в Тбилиси, и Грузия согласилась. Сейчас уже мы ждем согласия России. Если Россия согласится, то она вступит в это. Если она не согласится, к сожалению, это будет ее решение.
А что нового в этих предложениях? Ведь швейцарская сторона и раньше предлагала такое.
Швейцарская сторона предлагала и раньше. Это были предложения. Я просто вам сейчас суть этих предложений сказал. Там уже есть детали, до которых шла работа на протяжении вот этих 10 раундов. И как раз вот эти детали, я считаю, что последние предложения, они уже четко отражают позицию.
Когда состоится следующий раунд переговоров?
Знаете, я не считаю, что нужно еще один раунд переговоров вести, потому что, как я сказал, последнее предложение со стороны медиатора уже лежит на столе, и мы это предложение рассмотрели, мы это предложение, с этим предложением согласились. Сейчас...
Сергей Капанадзе в интервью нашему корреспонденту в Тбилиси, я должен сказать, что еще некоторое время назад тот же самый Сергей Капанадзе обвинял Россию в том, что она раскрывала некоторые детали предстоящих соглашений, в том числе и вот детали этого механизма. Так или иначе, детали эти, видимо, согласованы, официальной реакции Москвы еще не последовало, но МИД анонимно дал понять, что, в общем, относится к договоренностям благожелательно.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за темой следит, за темой вступления России во Всемирную торговую организацию следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И мы будем возвращаться к этой теме в течение сегодняшнего информационного дня. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Пятеро подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года признаны виновными. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году уроженцу Чечни Ломали Гайтукаеву и его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Уточнены данные о погибших и пострадавших от недавнего землетрясения на востоке Турции. Число жертв бедствия достигло 570. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот некоторые темы этой программы. Чувство риска, передача с участием ветерана войны, альпиниста, актера и других. И рубрика «Наши современники», монологи самарского врача-ортопеда. Напомню, программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Одной из главных тем, обсуждаемых в прессе, остается кризис еврозоны. Итоги вчерашнего саммита глав Европейского Союза. Какие статьи на эту тему привлекли ваше внимание сегодня?
Практически каждая крупная газета вышла сегодня с комментариями, посвященными преодолению кризиса в еврозоне. Сообщается в основном об основных договоренностях, достигнутых на саммите. Однако при этом многие издания отмечают, что подробности до сих пор остаются неясны. Например, каким образом банки будут списывать 50% греческих долгов и какое влияние это будет иметь на экономику как банков, так и стран Евросоюза. Одновременно многие издания полны оптимизма. В редакционной статье Independent говорится, что меры по преодолению финансового кризиса, принятые на саммите глав ЕС на этой неделе, определили будущее еврозоны. В данном случае издание имеет в виду не только дальнейшее экономическое развитие, но и политическое. Экономический кризис, если его удастся преодолеть, на что, конечно, многие надеются, может сильнее сплотить как членов еврозоны, так и членов ЕС. Цитирую. «Нынешнее соглашение, конечно, окончательно не решает кризис евро, хотя оно рассеяло грозовые тучи над горизонтом. Несмотря на то, что конкретика отсутствует, началось бурное обсуждение того, как будет осуществляться контроль над финансовыми институтами стран еврозоны, над их бюджетной дисциплиной. И это на фоне того, что глава Евросоюза собирается представить к Рождеству документ, в котором будет представлен этот механизм». Конец цитаты.
Китай сегодня объявил, что рассматривает возможность покупать облигации антикризисного фонда еврозоны. Что сообщает об этом международное издание?
Да, вы правы. Китай рассматривает такую возможность. Он хочет вложить в фонд от 50 до 100 миллиардов долларов и таким образом получить часть облигаций еврозоны. Тем не менее, не все международные комментаторы воспринимают эту новость как достойную похвалы в деле спасения погрязшей в долгах Европы. Аналитическую статью на эту тему газета «Таймс» начинает рассказом о трагедии, случившееся 2 недели назад. В одной из южных провинций Китая автомобиль сбил 2-летнюю девочку. Однако все остальные проезжающие мимо водители делали вид, что ничего не произошло. Никто так и не остановился. Тело лежало на дороге, и в связи с тем, что ребенку вовремя не была оказана медицинская помощь, он скончался в больнице. Этот вопиющий случай вынудил начать дискуссию о сочувствии и равнодушии в китайском обществе. Газета «Таймс» сравнивает Китай с проезжающими мимо сбитого ребенка автомобилистами. Помогая еврозоне, Пекин предпочитает равнодушно закрывать глаза на собственные социальные проблемы. И делает это ради того, чтобы играть роль, о которой мечталось многие годы. Издание задает вопрос, цитирую, «Почему развивающаяся экономика с повсеместной бедностью должна приходить на помощь безответственным развитым экономикам, которые растрачивали деньги, занимались спекуляциями и не задумывались о том, что все это ведет к кризису?» На этот вопрос издание находит такой ответ. Реальность сурова, но в Пекине все понимают, ведь европейский финансовый кризис влияет и на другие страны. 25% китайского экспорта отправляется в Евросоюз. Но за стремлением помочь в момент кризиса есть не только экономический, но и политический подтекст. Цитирую «Таймс». Китай сделал широкий жест, но при этом, вероятно, предполагает, что относительно небольшой вклад в спасение экономики еврозоны значительно усилит его политический вес. Например, недавняя покупка Пекином облигаций Испании и Греции заставляет Мадрид и Афины проявлять большую осторожность, когда дело доходит до критики нарушений прав человека в Китае. Пекин, без сомнения, хотел бы, чтобы в этот список осторожных вошли и другие европейские столицы. Конец цитаты. Отмечу, что критически по отношению к намерению привлекать средства неевропейских стран в антикризисный фонд еврозоны относятся и другие комментаторы. Financial Times публикует интервью с главой промышленной ассоциации Германии Ханс-Питером Киттелом, который считает, что такие инвестиции позволят другим странам влиять на судьбу евро. Цитирую статью из Financial Times. «Ведущие предприниматели Евросоюза обеспокоены, что финансирование Китаем долга еврозоны может стать поводом, чтобы ЕС объявила Китай рыночной экономикой. Еврозона должна решать свои проблемы либо сама, либо привлекая средства из других фондов, но эти фонды должны быть частными и не давать политической концессии». Конец цитаты из Financial Times.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжение следует... Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Они признаны виновными в призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды и применении насилия в отношении представителей власти. Напомню, волнения на Манежной площади, спровоцированные убийством футбольного болельщика Егора Свиридова, проходили под националистическими лозунгами, но среди осужденных активисты оппозиционного движения «Другая Россия», то есть движение не националистической направленности. На судебном процессе сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она только что вернулась в бюро и сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Игоря Бирюзюка приговорили за применение опасного насилия в отношении представителя власти и призывах к беспорядкам на 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд оправдал его по обвинениям в возбуждении ненависти и вражды, а также в увлечении несовершеннолетнего в совершении преступления. Еще одного активиста «Другой России» Руслана Хубаева суд приговорил к 4 годам строгого режима за неопасное насилие, примененное к представителю органов власти, и призывы к беспорядкам. Другие подсудимые получили меньшие сроки. Так, например, Кирилл Унчук, тоже активист «Другой России», получил 3 года колонии общего режима. И это наказание обусловлено тем, что Кирилл Унчук ранее был осужден условно, испытательный срок по тому наказанию не истек, и суд сложил все эти наказания. Александр Козевин получил 2,5 года в колонии строгого режима, а Леонид Панин, который изначально признавал свою вину и раскаивался в содеянном, получил 2 года общего режима. И, кстати, оглашая приговор, председательствующая в процессе судья Ковалевская отмечала, что Панин при рассмотрении дела вину признал полностью, Козевин частично, а остальные настаивали на своей невиновности и действия против сотрудников милиции и считали самообороной. Впрочем, этот довод судьи посчитали, что не подтверждается фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей со стороны обвинения. Вот как прокомментировал сегодняшний приговор суда адвокат Игоря Бирюзюка Дмитрий Аграновский.
У меня приговор оставил двойственные чувства. Конечно, могло быть хуже. То, что исключили 3 статьи, и то, что не согласились с прокурором по части наказания, это хорошо. Однако, все равно, наши ребята фактически признаны инициаторами массовых беспорядков. Это абсурд полный. И приговор мы, разумеется, будем обжаловать. И я считаю, что у нас хорошая позиция. Но, тем не менее, какой-никакой компромисс достигнут. Это, в общем, необходимо признать.
Адвокат Руслана Хубаева Евгений Архипов подчеркнул, что защита не сомневается в политической мотивированности уголовного преследования.
Никаких доказательств того, что они являются инициаторами беспорядков на Манежной площади, нет. Более того, виновных-то, которые призывали к насилию, высказывали националистические лозунги, избивали кавказцев. Их же не нашли, их же не привлекли. Они, более того, в этом деле проходили как неизвестные лица. А здесь очевидно, что есть активисты оппозиционной политической организации. И вот необходимо было привлечь их в качестве крайних. И здесь, безусловно, речь идет о том, что для нас мотивация этого приговора политическая.
Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. Это произойдет в ближайшие 10 дней. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за процессом о массовых беспорядках на Манежной площади следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. И еще одна новость, связанная с этими же событиями. Как я уже говорил, беспорядки на Манежной площади были спровоцированы убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. И сегодня Мосгорсуд назначил наказание подсудимым по делу об этом убийстве. Уроженец Нальчика Аслан Черкесов, признанный виновным в умышленном убийстве, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Еще 5 человек, признанные виновными в хулиганстве, получили по 5 лет тюрьмы. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. И еще одна российская тема. Это тема не столько политическая, сколько культурная. Сегодня начинается прямая трансляция гала-концерта, посвященного открытию исторической сцены театра, Большого театра. На официальном канале Большого театра на YouTube в гала-концерте примут участие артисты Большого театра и мировые звезды. В программе будут отрывки из опер «Жизнь за царя», «Князь Игорь», «Обручение в монастыре», а также из балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Золотой век» и «Пламя Парижа». Между тем, открытию Большого театра предшествовал скандал с незаконной продажей билетов на гала-концерт по цене до 2 миллионов рублей. Также выяснилось, что из-за спекулянтов нельзя купить по номинальной цене билеты и на дальнейшие представления. Продолжит Марина Тимашева.
Прямая трансляция гала-концерта открытия исторической сцены Большого театра состоится 28 октября в 6 часов вечера на официальном канале Большого театра на YouTube. Здесь создан специальный раздел. Интерфейс представлен на двух языках, русском и английском. И благодаря этому навигацию по сайту беспрепятственно смогут осуществлять люди из 36 стран. В гала-концерте примут участие артисты Большого театра и мировые звезды. В программе отрывки из опер «Жизнь за царя», «Князь Игорь» и «Обручение в монастыре», а также из балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Золотой век» и «Пламя Парижа». На площади перед Большим театром монтируют мониторы. Желающие смогут посмотреть гала-концерт под открытым небом. За неделю до этого славного дня разгорелся скандал. На интернет-порталах появились билеты на церемонию открытия от 90 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом было заранее известно, что в продажу билеты не поступят, поскольку распределением приглашений ведает служба протокола президента России. Значит, или утечка билетов произошла от этой службы, кто что охраняет, тот то имеет, как говорил Жванецкий, или пригласительные билеты выставили на продажу люди, которые их уже получили. Пока эту историю шумно обсуждали на форумах, в самом кассовом зале 24 октября дошло до рукоприкладства. Возмущенные тем, что перекупщики блокируют подступы к кассам, желающие приобрести билеты на Руслана и Людмилу решили оттеснять их силой. На мой вопрос о том, почем билеты на основную сцену Большого театра, его директор Анатолий Александров ответил.
Продаем за 2 месяца билеты. А для нас важно было, что мы выделили 396 билетов, которые будут продаваться на любой спектакль, утром, вечером, со звездами, без звезд, по 100 рублей. Это важно. Остальное, цена билетов зависит абсолютно от дня недели, от жанра, балет, опера, утро, вечер и так далее, и так далее. Вот, например, билеты в партер на Руслана и Людмилу будут стоить 3000 рублей. Скажем, на «Спящую красавицу» премьер, ну, 7000 рублей. Это все зависит ведь не от того, что мы хотим, я не знаю, заработать как можно больше. Это зависит от того, что если у нас дешевые билеты, перекупщики сразу налетают. Ну, тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, да, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала. Поэтому это абсолютно вопрос спроса и предложения. Но мы сегодня живем в таких условиях рыночных. Поэтому другого механизма я лично не вижу.
А с этими перекупщиками ничего нельзя делать?
Ну, нет сегодня закона о борьбе со спекуляцией, который был при советской власти. Естественно, налоговая полиция не будет бегать за этими людьми. Обращения неоднократные были с нашей стороны в полицию, в МВД. И несколько лет назад даже Юрий Михайлович Лужков лично взялся за это, издал соответствующее распоряжение о борьбе со спекуляцией. Это вообще ничего не дало, к сожалению.
Уточним, что 396 билетов по 100 рублей Большой театр выделяет на каждый спектакль для льготников. А следующая премьера театра – это «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа и постановке Юрия Григоровича. О дальнейших же планах говорит музыкальный руководитель театра Василий Синайский.
Будет уже в декабре «Борис Годунов», знаменитая постановка 1948 года, которая является краеугольным камнем. Вот. Следующее мы собираемся возвращать настоящую историческую тоже постановку «Царской невесты». Потом подумываем о «Хованщине», ну и «Пиковой» подумываем тоже. В общем, так сказать, серьезную классику.
Все билеты на ноябрь и декабрь закончились, поэтому нынче в кассах тихо. 31 октября начнутся продажи на конец декабря на балет «Щелкунчик». И объявление гласит, в одни руки отпускается только 2 билета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, уроженцу Чечни Ломали Гайтукаева и его племянника Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября, сообщил его адвокат. По последним данным, в результате землетрясения на востоке Турции погибли 570 человек, ранено свыше 2000. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца, 31 октября. На юге Афганистана отбито нападение боевиков на базу сил НАТО, продолжавшееся 15 часов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Что посоветуете нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь?
Здравствуйте, Валентина. Интересен на сайте, во-первых, блог Игоря Сутягина, ученого, который был осужден за шпионаж. При этом правозащитники считали дело сфабрикованным, а в прошлом году его освободили и выдворили в Лондон. Запись Игоря Сутягина называется «Что это было? Изменение правил» и посвящена его товарищу по несчастью Валентину Данилову, красноярскому физику, который отбывает наказание за государственную измену в колонии строгого режима. Дело Данилова правозащитники также считают несправедливым, цель которого – новые погоны для представителей силовиков. Немолодой Данилов отбыл уже две трети своего срока и подал ходатайство о смягчении тюремного режима, то есть о переводе его в колонию поселения. Местный районный суд принял ходатайство, назначил дату рассмотрения, но накануне этой даты по странному стечению обстоятельств Данилова перевели в другую колонию. Суд не состоялся. По словам адвоката, такая карусель может продолжаться сколько угодно. Игорь Сутягин, поднаторевший в юриспруденции за время своих злоключений, пишет, что вот эта ситуация противоречит нормам права и выступает в защиту Валентина Данилова. Кстати, блог самого Валентина Данилова также можно почитать на «Свободе». Он присылает на «Радио Свобода» письма обычной почты из колонии. Вот последнее письмо пришло из тюремного туберкулезного диспансера Красноярска. Кстати, в этом письме Данилов написал, что важно не забывать и Игоря Решетина. Это еще один ученый, физик, работавший в аэрокосмической области, и он сидит уже много лет, несмотря на протесты Комитета защиты ученых.
Благодарю вас, Анастасия. Напомню, что с нами в эфире была обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. А мы продолжаем программу «Время свободы». Жители Одинцовского района Московской области и экологи протестуют против вырубки Подушкинского леса. На его территории планируют построить платную дорогу-дублер Минского шоссе протяженностью 18 с лишним километров. В государственной компании «Автодор» говорят, что другого варианта прокладки дороги-дублера нет, а просто расширить Можайское и Минское шоссе невозможно. Местные жители обещают акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Площадь Подушкинского леса в Одинцовском районе Московской области около 3000 гектаров. Узнав о планах по строительству дороги-дублера Минского шоссе и вырубки деревьев, местные жители создали инициативную группу в защиту Подушкинского леса, говорит один из ее представителей Дмитрий Иванов.
Выяснилось, что очень много площади в лесу занята захватом территории, а также вырубка леса по трассу. Мы делаем документы с фактическими нарушениями, с их координатами и так далее. И собираемся это отслать в Генпрокуратуру.
Вилен Лупачек из дружины охраны природы МГУ говорит, что новая дорога будет рассекать Подушкинский лес на две части, и это может привести к гибели природного комплекса. Что касается законности вырубки леса, то власти еще в апреле этого года перевели часть его территории из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики и транспорта. О ценности вырубаемого Подушкинского леса рассказывает Вилен Лупачек.
Подушкинский лес – это массив лесной
площадью где-то больше 2000 гектар. Это бывший лесопарковый защитный пояс Москвы, защитные функции, средообразующие. Но кроме этого, это еще особо охраняемые природные территории местного значения.
Какую его часть планируют вырубить и как вообще об этом стало известно?
Уже южную часть его уже сейчас вырубили под строительство дороги. Это северный обход Одинцова, ну, дублер Минского шоссе. А северную часть, там сейчас планируется проведение аукционов, да, для передачи в аренду участков лесных для осуществления рекреационной деятельности. И в данный момент уже есть там случаи самозахватов, да, то есть когда просто на территории леса стоит забор, доступ граждан ограничен. И в данный момент еще есть случаи, когда идет вот непосредственно вырубка леса, да, то ли под строительство коттеджей, то ли еще под что-то. Именно эти участки сейчас и назначаются для передачи в аренду.
О том, для чего строится дорога дублер Минского шоссе через Подушкинский лес, рассказал первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Для того, чтобы разгрузить сверхнапряженное движение на Минском шоссе. Ни для кого не секрет, что это не менее напряженное направление, чем Ленинградка.
А есть ли другие варианты строительства дороги дублера Минского шоссе? Нельзя ли просто, например, расширить Можайское и Минское шоссе?
Минское шоссе некуда расширять в принципе. Оно все обсажено существующей застройкой. И максимум, что там можно сделать, выделены две полосы, соответственно, в Москву и из Москвы для общественного транспорта.
Экологи и местные жители против. Они говорят, что новая дорога погубит Подушкинский лес, а жителям негде будет гулять и нечем будет дышать.
Этот проект мы строим уже с сентября прошлого года. Я не видел ни одного обращения, ни одного эколога. За весь этот период у нас ни одного обращения нет. Лавры Евгении Сергеевны Чириковой не дают покоя, и появился кто-то, кто также хочет сделать политическую карьеру.
Вырубка лесных территорий в ближайшем Подмосковье приобрела в последние годы серьезные масштабы. Сейчас ради строительства коттеджей вырубают деревья в подмосковном Хотькове. То же самое происходит в Королеве, в Балашихе, а также в Раменском районе, где здоровый лес вырубили под видом горелого. Для строительства дороги на автосалон «Макс» планируется вырубить часть Цаговского леса в подмосковном Жуковском. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры» с обзором российской западной благосферы.
Российские блогеры обсуждают новый виток противостояния между Кремлем и экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. На днях его вызвали на допрос свидетелем по уголовному делу Банка Москвы, а глава администрации президента Сергей Нарышкин назвал Лужкова ответственным за беспредельный уровень коррупции в период его градоначальства. В ответ Лужков подал иск о защите чести и достоинства. В прошлом он выигрывал их без малейших проблем, пишет пользователь Тапир.
Помните, Герман Виноградов создал стих, где были слова «Лужков – уклюжий вор». Так мэр Герострат тогда тоже, кажется, судился. И многие предполагали, что опровержение может выглядеть так. Сообщаем, что сведения, ранее опубликованные, не соответствуют действительности, а Юлия Лужков – неуклюжий вор. Видимо, теперь случай аналогичный. Если Нарышкина обяжут опровергнуть его слова, придется ему пропечатать, что при Лужкове коррупция была не беспредельной, а предельной.
Пользователь Андрей Борода просит уточнить термин. Что же такое предельная коррупция?
У нас все не как у людей. Наша страна является единственной страной в мире, в которой узаконены выбоины на дорогах. Существует государственный стандарт. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин, не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров. А сегодня мы узнали причину отставки Лужкова. Оказывается, наш чудо-президент отрешил Лужкова за запредельный уровень коррупции в Москве. Так вот, непонятно, запредельный уровень коррупции – это сколько? Понятно, что много, но интересно, насколько много? Хотелось бы, чтобы наш полупрезидент документально оформил, до каких пределов можно воровать, а какие суммы являются запредельными.
Впрочем, людям, знающим нынешние события, они представляются логичными и хорошо спланированными. На портале СНОП.ру все разъясняет Марат Гельман.
То, что через год после отставки против Лужкова поднимается новая волна, вполне логично. Дело в том, что когда Лужков уходил, ему и его окружению удалось создать у среднего москвича ощущение, что все держится на нем. В кране течет вода, потому что Лужков проводит совещания по управам. Улицы убирают только потому, что он за этим внимательно следит. Но через год после его ухода люди увидели, что Лужкова нет, а вода все еще течет, и улицы все еще убирают, и никакой катастрофы не случилось. Поэтому теперь власти, не боясь потерять поддержку населения, принялись исполнять то, что задумали еще год назад. Раньше власти опасались, что москвичи станут на защиту мэра. Теперь, когда люди поняли, что Лужков не отец родной, такой опасности больше нет. Как политтехнолог я могу сказать, что все это сделано очень грамотно.
Американская блогосфера обсуждает гонку за президентскую номинацию от республиканской партии. Кандидатов так много, что одно их перечисление у критически настроенного к республиканцам Эндрю Салливана приобретает масштабы гомеровского списка кораблей.
Перри слишком глуп и ленив, чтобы стать президентом. Ромни для этой партии пуристов слишком беспринципен. Пол дисквалифицирован из-за своих высказываний о внешней политике. Бакман заранее задумывалась как бессмысленный бот. Санторум – пенящаяся жидкость с воззрениями на мир образца 86-го года. Гингрич – урод, который никогда не выиграет номинацию, и это понимают даже те, кому нравятся его вечные ворчания и ухмылки. Неудивительно, что выгоднее всех смотрится Херман Кейн. Даже если знаешь, что он полный шарлатан, избавиться от симпатии к нему все равно не можешь.
В блогах Bloomberg Джеффри Голдберг находит у Митта Ромни еще один изъян. Помимо беспринципности, будучи мормоном, Ромни не знает, как использовать принадлежность к этой церкви в своих интересах.
Некоторое время назад известный баптистский пастор Роберт Джеффрис, поддерживавший кандидатуру техасского губернатора Рика Перри, вызвал массовое негодование, назвав мормонизм, которого придерживается один из соперников Перри, Митт Ромни, нехристианским культом. Джеффриса тут же осудили за нетерпимость, но ритуальное осуждение не изничтожит антимормонских настроений. Скорее, с приближением выборов они будут проявляться все чаще. Насколько вообще важен этот теологический спор? Принадлежит мормонизм христианскому вероучению или нет? Для американских протестантов это особенного значения не имеет. Считается, что они голосуют из прагматических соображений. Но вот вам предсказание. Если Ромни выиграет номинацию, мы увидим целый поток антимормонской пропаганды, причем не со стороны христиан, а со стороны неверующих либералов. Левые интеллектуалы, которые даже под пытками не скажут ни слова против ислама, будут тратить много сил и денег, чтобы убедить христиан, что человек, возглавивший республиканскую партию, безмозглый язычник. Когда Ромни спрашивают о религии, ему не следует защищать мормонизм. Он должен отстаивать право мормона стать президентом. Он должен говорить, что страна, избравшая президентом чернокожего человека по имени Барак Хусейн Обама, готова избрать и приверженца вероучения, которое некоторые богословы называют четвертой авраамической религией.
Номинацию Хермана Кейна многие объясняют как раз тем, что соперничать с чернокожим президентом может только чернокожий кандидат от республиканцев. Кейн, кроме того, непревзойденный оратор, что дает ему фору в условиях кампании, которую многие характеризуют как часть общеамериканской индустрии развлечений. В блогах «Нью-Йорк Таймс» историк H.W. Бранс вообще ставит под сомнение целесообразность президентских дебатов.
Если бы Джорджу Вашингтону пришлось участвовать в дебатах, он никогда бы не стал президентом. У него не было ораторских способностей. Президентские дебаты вообще не отражают готовности кандидата к работе, впрочем, как и кампания в целом. Навыки, необходимые для того, чтобы стать президентом, заметно отличаются от навыков, необходимых для того, чтобы быть президентом. Для кандидата главная физическая форма, красноречие и способность нравиться всем без исключения. Президент же может заснуть, когда ему нужно, избегать импровизированных речей, если так ему хочется, но, что важнее, ему чаще приходится говорить «нет», чем говорить «да». Кандидаты похожи на ухажеров, президенты – на мужей. Кандидатам нужно хорошо выглядеть, президентам нужно быть хорошими. Кандидатам редко приходится проявлять свойства, абсолютно необходимые президенту – умение выносить здравые суждения по важным вопросам.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вынесены приговоры по делам о массовых беспорядках на Манежной площади и по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, уроженцу Чечни Ломали Гайтукаеву, его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы 15 ноября, сообщил его адвокат. По последним данным, в результате землетрясения на востоке Турции погибли 570 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чем не опасен Борис Акунин?
Комментарии экспертов.
Чем отличаются друзья Лужкова от друзей Ходорковского?
Право автора.
Социолог Лев Гудков о жизни после выборов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Очередь новостей экономики. Отток частного капитала из России в четвертом квартале фактически прекратился. Прекратиться ожидает Министерство экономического развития. Эксперты называют эти прогнозы излишне оптимистичными. Для возврата инвесторов на российский рынок, по их мнению, сейчас особых предпосылок нет. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В оставшиеся до конца года месяцы чистый отток частного капитала из России, как ожидается, будет небольшим. А в целом по году он может несколько превысить 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Таким образом, подтверждение этого прогноза будет означать перелом тенденций последних трех кварталов. Согласно данным Центрального банка, за 9 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток почти на 49,5 миллиардов долларов, причем в конце лета, начале осени, он заметно ускорился. Эксперты объясняют такую динамику нарастанием проблем в мировой экономике. Инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14% с лишним, а за весь 2010 год был 11,5%. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, так сказать, по тем заявлениям, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки. И, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главная причина ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я понимаю ситуацию, в середине сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. Эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Я совершенно не согласна, что у нас большая проблема спекулятивного капитала. То есть, безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов. Но под 2008 года он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть, только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала он был связан либо с бегством населения в валюту, либо с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичные. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу своему, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». «Без партии в голове» – так называется одна из недавних публикаций на сайте Фонда «Общественное мнение». Социологи спросили россиян, есть ли такая партия, которую они могут назвать своей. Подавляющее большинство граждан ответили, что такой партии не существует. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Формулировка вопроса была следующая. Есть ли среди существующих в России политических партий такая, которую вы считаете своей, о которой вы можете сказать «Да, это моя партия». Только 20% россиян сообщают, что такая партия есть, и 71% отрицают ее наличие. Таких людей очень много даже среди тех, кто готов голосовать за ту или иную партию. По свидетельству сотрудницы ФОМа Ларисы Паутовой, сейчас 42% россиян заявляют о том, что в декабре проголосуют за «Единую Россию». Однако при этом...
На вопрос, вы можете сказать, что такая партия является вашей партией? Да, это моя партия. «Единую Россию» называют только 10% россиян. Во-первых, наверное, это говорит о том, что людям просто сложно так ответить однозначно, что есть какая-то партия, и эта партия абсолютно выражает их интересы. Наверное, на такие вопросы проще отвечать студентам, людям с интеллектуальной там, позицией, нежели обычному среднестатистическому россиянину. Но, с другой стороны, эти данные говорят о том, что... На самом деле голосование и электоральные заявления людей – это во многом ритуальное действие. Идентификации с партией власти или с другими партиями у людей до конца не сложилось. Они голосуют по каким-то другим причинам, а не потому, что они чувствуют единство, идентичность с этой партией.
А чем бы вы объяснили такую ситуацию?
Это достаточно нормально для страны, где эпоха борьбы между партиями насчитывает не так много лет. Тот факт, что мизерное количество россиян идентифицируют себя с партией, за которую, возможно, они бы проголосовали на грядущих выборах, говорит о том, что, а, мы еще вот не имеем каких-то сформированных политических представлений, и наше голосование во многом имеет ритуальный характер, и наше голосование часто обусловлено какими-то другими причинами, а не глубокими политическими симпатиями.
Как бы вы охарактеризовали отношение к политическим партиям, как к общественному институту? Насколько высок уровень доверия к ним?
На самом деле очень сложно говорить о доверии к партиям вне зависимости от доверия к лидерам. Доверие «Единой России» – это во многом доверие Путину и Медведеву. Доверие ЛДПР на 70% – это доверие Жириновскому. В меньшей степени доверие КПРФ и «Справедливой России» – это доверие ее лидерам. Поэтому мы можем сказать, что в России, конечно, сейчас эпоха доверия или недоверия к политическим фигурам. А вот сами институты как сосредоточение не только людей, но процессов, каких-то формальных действий, не вызывают у россиян большого доверия. Как Государственная Дума, как правительство России в целом, так и армия, образование, церковь. То есть мы находимся сейчас в таком институциональном вакууме, когда нам проще доверять людям, конкретным людям, нежели системе, нежели институтам и организациям. И партии на этом очень активно играют. Они как раз выводят тройку ярких лидеров, понимая, что люди голосуют не за идеологию, не за мировоззрение, не за стиль жизни партии, а за конкретных личностей.
Говорила социолог Лариса Паутова. А вот комментарий Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Реальных партий в стране, кроме остатков коммунистической партии, практически нет. И это мы видим в опросах, когда задается вопрос о степени доверия партиям как политическому институту. Голосование за «Единую Россию» – это во многом просто некий конформизм или демонстрация того, что человека в принципе ситуация устраивает. Но когда его спрашивают о том, есть ли партия, которую он считает своей, то естественно, что большинство граждан таких партий не видят, и это не изменится до тех пор, пока у нас политические партии занимают такое место, фактически нулевое в политической системе, как они занимают сейчас.
Исследование фонда «Общественное мнение» было проведено в первой декаде августа по всероссийской репрезентативной выборке среди 7500 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем говорить с вами о проблемах оппозиции в российских регионах накануне выборов в Госдуму, о компромиссе на переговорах России и Грузии, о вступлении в ВТО, об изменениях стратегии США в Афганистане, о волнениях в Тунисе после первых свободных выборов, о проблемах российской оборонной промышленности. Вас ждет также очередная часть интервью Юрия Лужкова, «Радио Свобода». Подробнее же о том, что вы услышите в следующем информационном эфире, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свобода». Там же вы найдете материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».